Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях архимандрит Алексей Выложанин, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове. Здравствуйте, отец Алексей! Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, дорогие телезрители! Бог да благословит всех нас в этот воскресный вечер.
Спасибо, Господи! Дорогие телезрители, мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам позвонить по телефону 8-495-781-49-54. Отец Алексей, мы рады вновь вас приветствовать в нашей студии. И, как уже многие знают, сегодня память святых отцов шести вселенских соборов, но не нужно забывать и о завтрашнем празднике, большом для нашей Русской Православной Церкви. Это память преподобного Серафима Саровского.
Да, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь Божия в воскресный день празднует память отцов шести вселенских соборов, тех соборов, на которых было установлено исповедание православной веры, где проходили борьба с ересью, с ересями различными, где сформировал, во время этих соборов сформировался символ веры, который мы с вами сегодня исповедуем, сформировались каноны, по которым мы живем до сего дня. Вот. Поэтому, конечно, этот день для нас важный, важно помнить и святых отцов, которые потрудились для того, чтобы сегодня мы с вами были православными христианами. Вот. Ну и, конечно, знать о том, что было на тех соборах, в истории. И, конечно, завтрашний день, праздник, который уже начался с вечерней службы сегодняшней, это день памяти преподобного Серафима Саровского, великого подвижника нашего с вами Отечества. Вот. Наверное, нет такого человека, который сегодня не знал бы о преподобном Серафиме Саровском, из тех людей, которые посещают храмы православные. Вот. Поэтому, конечно, поздравляю вас всех с этим праздником. Желаю, чтобы вот в сердце каждого из нас была та любовь к Богу, любовь к людям, которую стяжал в своем сердце преподобный Серафим Саровский. Чтобы вот эта радость о воскресшем Господе, с которой он жил всю свою жизнь, она присутствовала в нашем своем сердце. Чтобы вот его слова «Христос воскресе, радость моя», они действительно были бы вот для каждого из нас очень актуальны на каждый день нашей с вами жизни.
Совсем недавно, еще и в начале 20 века, была целая плеяда старцев оптинских в Глинской пустыне, ну и много их действительно было. Скажите, сейчас есть старцы?
Ну, наверное, безусловно, есть старцы. Потом задать вопросом, что такое есть старец. Для одного это чудотворец, который совершает какие-то чудеса, вот, и человек, от которого вот непременно ждут какого-то откровения, какого-то знамения. Вот. Для меня это прежде всего человек с огромным духовным опытом, жизненным опытом, с церковным опытом и мудростью, которую Господь дает этому человеку. Мудростью рассуждать, мудростью давать советы, правильные в нужный или ненужный момент. Если человек в себе сочетает такие вещи, то, конечно, наверное, он старец. И, конечно, молитвенное состояние, в котором он находится, это, наверное, показатель той духовной жизни, которую он ведет. Поэтому, ну, мы знаем, что наряду со старцами бывают лжестарцы и младостарцы, которых особенно в последнее время очень много развелось, когда не имея ни духовного, ни церковного опыта, ни, прежде всего, и даже житейского опыта, люди поддаются соблазну научать, вот, и считают себя старцами. Народ вот бежит к таким старцам, к сожалению. Нет, есть старцы, есть действительно молитвенники, но это, наверное, люди, которых... Это не публичные люди. Это люди, как правило, находящиеся в каком-то уединении, в какой-то своей молитве, внутреннем таком духовном сосредоточении. Вот. Вот я знаю таких священников, которых можно было бы считать старцами, наверное, которые таковыми являются.
Но о них не принято говорить.
Не принято говорить.
И они не афишируют себя. Знаете, часто люди, которые приходят только в церковь, именно таких людей и ищут. У меня даже был такой случай, когда ко мне подошли трое Сергиевой Лавры и спросили об одном человеке. Но я как знал, я рассказал, как можно с ним связаться, как куда на службу прийти. И меня задают мне такой вопрос. Скажите, вот мы сейчас ходим на исповедь, причастимся, как скоро мы получим желанный результат, то есть эффект? Люди часто ищут именно, как пришел в церковь, поставил свечку, причастился, и у тебя есть результат. Ведь это же действительно большое упущение.
Ну, вы знаете, ведь, к сожалению, современный мир, наверное, пытается выстроить и в духовном плане отношения рыночные, в том числе и в церкви. Вот, как в 12 стульях, да? Утром деньги, вечером стулья, вечером деньги, утром стулья. Поэтому они считают, что пришли, купили свечку подороже, пожертвовали на храм, и, значит, вот должно получиться какого-то ответственного какое-то ответное действие. Нет, абсолютно не так, абсолютно нет. И если человек пытается делать что-то ради того, чтобы за это что-то получить, вот, то такой жертвы-то, может быть, и не нужно было бы делать, потому что она совершенно пустая жертва. Какой подвиг вам, если вы даете в долг, зная, что вам отдадут? Ведь в Евангелии тут никуда не пойдешь, и лучше ничего не скажешь, чем в Святом Евангелии сказано. Вот. Поэтому надо вот эти отношения, прежде всего, изживать из себя. И выстраивать отношения, как у преподобного Серафима, я вот говорил об этом, отношения любви к Богу. Если эта любовь к Богу есть, вот, то и жить становится человек гораздо легче, потому что он начинает жить по воле Божьей, начинает видеть волю Божью. А мы, поскольку мы Богу предъявляем только свои требования. Нам бы хотелось, вот как-то морфушечку-душечку, да, давай жениха, давай приданого, давай это, давай то. Только дай, 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 дай. Вот. А вместо того, что, Господи, благодарю Тебя на всякий день и на всякий час моей жизни за то, что Ты вот посылаешь свои огромные милости в моей жизни. Даже если это скорбь, болезнь, все равно это великая милость Божия, потому что через это Господь часто призывает людей именно к тому, чтобы они обратили свой взор от окружающего их мира, который губит нас, вот, к тому горнему миру, где радость общения с Богом.
Вы знаете, часто действительно сталкиваешься с такой проблемой, когда человек приходит в церковь, не понимая, куда он приходит. Мы уже сейчас отметили как раз о том явлении, когда он ищет результат, видит, что у кого-то получается все хорошо. Давай я схожу в церковь, значит, может быть, у меня все наладится. Вот приходит такой человек в церковь. Как с ним разговаривать? Как ему посоветовать? И как его убедить в том, что это не лавочка, где можно купить себе какое-то благую жизнь, какие-то достатки и так далее, а действительно место, где нужно человеку совершенствоваться и быть с Богом.
Ну, кстати, вот с таким человеком разговаривать гораздо проще, когда объяснить, что это не лавочка, что, во-первых, ты должен сам определиться, нужно ли это тебе, вот, и для какой цели тебе это нужно. Если для того, чтобы получить что-то, то, наверное, это не надо. Если ты через силу, что тебя там или невеста твоя заставляет, или жена, или наоборот муж, или вот потому что так положено, или так, вот тоже невольник, не богомольник. Вот, гораздо сложнее бывает с людьми, которые особенно такие, где-то вот они ведут достаточно стабильный образ жизни, иногда, может быть, материально достаточно благополучные, они ведут христианский образ жизни, они ходят в храм, они занимаются благотворительностью. Ну вот, а мы знаем, что когда человек что-то начинает совершать, такое болезненное, доброе, всегда начинаются какие-то искушения. И вот когда у такого человека начинаются искушения в жизни, когда порой начинает бизнес рушиться, когда человек лишается того образа жизни, к которому он привык, вот как здесь гораздо сложнее бывает человеку объяснить, что вот надо принять как волю Божию. Вот если человек может это принять, то это огромное счастье, вот, что убедить такого человека, что все по воле Божией происходит, потому что бывают испытания. Вот Иов многострадальный, конечно, тот пример нам в жизни претерпел, и Господь все воздал. Поэтому вот мы должны, конечно, к этому стремиться.
Отец Алексей, у нас есть первый нам дозвонившийся телезритель. Давайте послушаем вопрос. Давайте. Здравствуйте, послушаем. Мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Вопрос такой. Серафим Саровский еще, кажется, он говорил, что для настоящего христианина Иерусалим там, где он живет. И у меня вопрос с этими беготней, с этими старцами. Лже-старцы или не лже. Зачем вообще это устраивать? Я не понимаю, что это дает человеку.
Спасибо за вопрос, но еще раз говорю, что кто устраивает это? Устраиваем мы сами, то есть те люди, которые приходят в храм. Ведь поехать к старцу и услышать волю Божью все хотят, но никто потом, услышав эту волю Божью, никто не хочет ее исполнять. Или считают, что это не воля Божия. Начинает сметание от одного старца к другому. Потому что человек не ищет воли Божией, а ищет такого старца, из уст которого он услышал бы то, что он хочет слышать. Это абсолютно неправильно. Зачем люди этим занимаются, я не знаю. Так же, как опять хотят простоты, но простоты не внутренней и духовной, не той, где просто ангелов соста, а простоты во взаимоотношениях с Богом, что я-то вот пришла, попросила, а ты мне сразу дай. Вот. Так и здесь получается. Сейчас вот поеду к старцу, у меня все наладится. Да ничего не наладится. Батюшка, осветите мне квартиру, у меня все плохо. Батюшка осветил квартиру, что поменял ты в своей жизни? Батюшка, вот квартиру осветили, ничего не изменилось. А почему, что там может измениться, если ты сама не изменилась? Каждое церковное действие, оно должно преображать душу человека. Человек с каждым церковным действием должен преображаться сам. Поэтому можно бегать по старцам, можно бегать по святым, но будь медью звенящей, кимвалом брецающим. Вот. Это то же самое, как, знаете, очень часто в последнее время модным стало такое понятие, как отчитка. Вот. И по делу, и без дела. Люди даже не задумываются над тем, насколько это серьезная вещь, насколько к ней с осторожностью надо относиться. Вот. А приходят и говорят, а вот нам надо, когда нам поехать, и где можно, там, вот, или как в лавре, там, как, в какой момент принимают на отчитку. Нам надо, вот у нас проблемы. А вы в храм ходите? Нет, не ходим. Вы причащаетесь? Нет, не причащаемся. Так начните с малого, начните с исповеди, начните в храм ходить, начните причащаться. И тогда, может быть, вам не нужно будет ехать на отчитку. Нет, не знаете, что каждый человек является бесноватым. Да, бес, конечно, пытается отвратить от праведной жизни тех, кто пытается быть с Богом, а те, которые не пытаются, что их искушать-то? Они и так его, поэтому что ехать на отчитку? Вот. Поэтому здесь вот от человека зависит, от самого. Никто не пропагандирует, особенно церковь, она не рекламирует никого. Вот. Если люди находят человека близкого себе по духу и считают его старцем и ездят к нему, слава Богу. Вот. Но еще раз говорю, старцы есть, а вот духовных чад, к сожалению, очень мало. Называться хотят все, а исполнять волю духовного отца не хочет никто. Поэтому так бы я ответил на ваш вопрос.
Спасибо за вопрос, он как раз был в контексте нашей беседы. И, отец Алексей, скажите, а что такое воля духовного отца? Как ее понимать? И какие границы этой воли?
Ну, наверное, вначале надо определить, что такое духовный отец.
Ну, давайте.
Вот. Ведь духовнические отношения – это особые отношения между двумя людьми. То есть человеком, который считает себя духовным наставником, и человек, который вверяет себя в руки своему духовному наставнику. То есть здесь должно быть полное доверие одного к другому. И тот, кто вверяет себя, он, ну, наверное, должен все-таки слушать своего духовного наставника, но опять, если он действительно нашел такого человека, как наставник, вот, а не с бухты-барахты пришел к кому-то и сказал, что вот, а мне надо, а я хочу, вот, а потом разочаровался, потом побежал к другому. Но вот люди, которые нашли такие и стали действительно на отношении духовничества, как опыт показывает, церковной жизни, вот, то полностью вверяют себя в воле своего духовника. Потому что духовник, он знает тебя, он знает твои страсти, он знает твои проблемы твоей жизни, он начинает видеть, тебе, что тебе нужно. Потому что духовник, как правило, человек опытный, духовно опытный и житейски опытный человек. Потом он молится за тебя. Мы же не знаем, какие откровения Господь ему дает в тот или иной... Ведь Господь вразумляет человека. И не зря же на священнике есть благодать Божия. Понимаете, порой мы не, и сами-то, в общем-то, не знаем, бывает, что нужно было бы ответить. А Господь, он как-то указывает тот путь, который надо было бы показать человеку. Вот это очень важно. Уметь доверять своему духовнику и исполнять волю. Но не надо дергать духовника по каждому малому моменту. Когда там батюшку благословить в магазин сходить там или вот
с какой ноги встать,
а надо ли мне сейчас вот купить это платье или не надо купить этого платья, когда вот вы принимаете какое-то решение, касающееся вашей жизни, значения вашей жизни, вот тогда, конечно, надо было бы спросить мнение духовника, вот, и получить его благословение. А то, как у нас часто бывает, я часто привожу такой пример, что батюшка благословите меня в отпуск поехать там на море. Батюшка говорит, не благословляю. Ну как же так, батюшка, я уже билет купила. Так вот, в отношении духовника и духовного чада должно быть наоборот. Прежде чем покупать билет, ты должен прийти и сказать, батюшка, благословить, я вот хотел бы поехать. Как вы на это смотрите? Вот, нужно это или не нужно? Если вы доверяете друг другу, то ты принимаешь мнение своего духовника. Ведь, значит, ты нашел в нем что-то, что считаешь, Господь ему открывает, и он может тебя вести по этой жизни. Поэтому надо уметь доверять своему духовнику.
Только хотел спросить про отпуск. Знаю такую ситуацию, когда именно духовник запретил, а они говорят, а мы уже билеты купили. И была эпитемия этому человеку. Ну, скажите, вот это действительно такой большой, большая такая оплошность в отношениях духовных
человек? А это не оплошность в отношениях. Не надо было тогда приходить и спрашивать благословение. Вы же уже решили, вы приняли решение. Ну и живите, поступайте так, как вы знаете.
Просто человек пришел, как бы, действительно благословиться, что помолились за него. Что разве в этом что-то есть плохое?
Нет, опять. Но если это отношение духовника и духовного чада, наверное, там что-то этому предшествовало. Не просто так было это сказано. Вот. И эпитемиют, наверное, не просто так получил. Ну, а если это было самодурство со стороны духовника, поэтому я говорю, что очень внимательно подходите к выбору своего духовника. Очень тяжело найти, молиться надо, чтобы Господь послал такого человека. Вот. Священников много, а вот духовников единицы. Поэтому это огромный подвиг. И не каждый священник на себя такую ответственность может брать. Вот. Да и раньше церковь-то, в общем, не каждому священнику разрешала исповедовать. Так же, как сейчас, допустим, в Греции эта традиция сохраняется, у нас она достаточно давно уже утратила эту практику, когда священник, служащий на приходе, вот, или даже как в монастырях сохраняется, что не каждый священник имеет право исповедовать.
Сейчас есть такое. Вот,
да, некоторые. Не каждый священник имеет право исповедовать, а только тот, кто имеет особое благословение духовника на это. То есть он может совершать литургию, он может совершать требы, а вот приходить на исповедь, принимать и разрешать от грехов, не каждый священник имеет. Поэтому вот в Греции эта практика до сих пор сохраняется. И почему, допустим, вот они не причащаются без исповеди? То есть не перед каждым причастием исповедуются. Потому что, допустим, духовник, он может быть один на несколько приходов, и в этот момент он может находиться на другом приходе, где он исповедует людей, а здесь служит тот приходской священник, который имеет право служения, но не имеет вот этого права от архиерея благословения исповедовать. Вот. У нас Господь по милости Божией в священном начале дает нам всем такое право, независимо от возраста. Вот. Но поэтому здесь каждый должен тоже очень мудро подходить, каждый священник к этому вопросу, осознавая, во-первых, свое такое, может быть, немощность, а если человек ощущает вот свою какую-то духовную силу, то над этим тоже надо задуматься, правильно ли это. Вот, ощущая свою немощь и уповая на волю Божию, что вот Господь будет как-то помогать, вразумлять в эти моменты. Вот. Ну и, конечно, самое главное, очень взвешенно подходить к тем советам, которые вы даете, и требовать от людей, все-таки надо быть снисходительнее к людям. Не значит, что надо позволять вседозволенность, но быть очень снисходительным. Потому что, как я про одного старца спросил в свое время у своего священника, скажи мне, пожалуйста, вот ты должен быть с ним знаком как-то, вот ты считаешь, вот что у себя представляет этот старец? Он говорит, ну что, говорит, старец, говорит, ну батюшка, говорит, старенький, говорит. А священник, которого я спрашивал, он тоже очень немолодой уже был. Вот, батюшка, говорит, старенький, ну, говорит, служит, говорит, так же, как и мы, говорит, проповедует, говорит, тоже, как и мы. Говорит, только, говорит, мы проповедуем, а он, говорит, живет так, как проповедует. Вот, понимаете, вот надо учиться жить так, как ты проповедуешь. Так, если ты требуешь от кого-то, то старайся сам это соблюдать. Если не соблюдаешь сам, ну, наверное, это было бы ненравственно требовать от другого того, что сам не делаешь. Вот. Поэтому, когда ты духовник, ты должен стремиться быть более совершенным сам для того, чтобы за собой пытаться вести остальных. А так получится, слепой слепого до ям доведет.
У нас еще один звонок, на этот раз из Киргизии. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Вы передали бы ему мой вопрос, я боюсь, единица закончится.
Задавайте, вы в эфире, задавайте побыстрее.
Мы слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка, я хочу у вас совета спросить, как мне быть. Мы усыновили с мужем дочь.
Да, говорите.
Это самое, мы усыновили дочь, у нас уже двое внуков. Она об этом не знает. Я знаю ее мать и брата. Как нам сказать ей об этом или нет? Будет это для нее травмой? Я даже не знаю, как мне быть. Но мы уже пожилые люди, и мне хотелось бы, чтобы у нее были родственники. И не знаю, как мне быть.
Ну, вы знаете, у нее же есть дети. Это уже огромное счастье. Опять, вы же знаете свою дочь лучше. Насколько она здравомыслящий человек, насколько она сможет принять эту весть, насколько это не будет травмой для нее. Вот. Но ведь, с другой стороны, все тайное рано или поздно становится явным. Не дай Бог, вот Господь призовет вас в какой-то момент от жизни временной к жизни вечной, и где-то, может быть, в документах еще где-то она увидит, что она была...
Документы у нас, что она наша дочь.
Ну и пусть она будет вашей дочерью, у нее есть дети, у нее есть вы, вот. А если нужно будет открыть, Господь откроет ей в свое время. Вот. Не надо сейчас ее выводить из того духовного равновесия, в котором она находится. Вот.
На это, наверное, все.
Наверное, вот так бы я ответил на ваш вопрос. Очень сложно советовать в таких ситуациях. Надо знать вас, надо знать ее, но, спасибо, может быть, и не стоит сейчас об этом чего-то ей говорить.
Может быть, дочь смотрит телеканал «Союз» и увидит.
Ну, все может быть, но в любом случае, они же ее любят как родную. Они вложили в нее душу свою, они воспитали ее. То, чего не сделали родные родители. Вот. Ну и зачем? Иногда бывает, хочется найти каких-то родственников, а когда находишь, думаешь, Господи, зачем же я это делал? Вот. Потому что, ну, всему свое время.
Да. Отец Алексей, тогда продолжим нашу беседу. И прежде всего хотелось бы спросить, вот как правильно выбирать духовника? Вот многие люди говорят, зачем я должен выбирать вообще духовника, зачем он нужен? Я все сам прекрасно знаю. Я исповедуюсь там у того батюшки, у того причащаюсь, молитву читаю.
Ну, что значит нужно выбирать? Вы должны это почувствовать, что вам это нужно.
Без духовника вообще можно как-то обойтись? Или это сложно?
Опять, с духовником проще. как смотришь, вот читаешь какие-то жизнеописания, причем не какие-то далекие древние, а середину прошлого века, 20-го я имею в виду. Особенно вот это, еще очень мне нравится эта серия, делаю рекламу «Братья и сестры» вам. Очень хорошая серия издавалась в Сретенском монастыре, в издательстве Сретенского монастыря, «Подвижники благочестия 20 века». В основном там рассказывается о старцах Псково-Печерских, совершенно замечательные книжки, совершенно с огромным духовным опытом, которые и читаются легко, и воспринимаются очень. Очень много полезного черпаешь для себя, потому что если бы сам не читал, не говорил, очень люблю эти книги, очень много для себя почерпнул. Вот. И, конечно, это огромная счастье, когда в монастыре тебя вручают в руки опытного наставника, когда ты новоначальный приходишь в монастырь, когда ты ничего не знаешь и пытаешься сам. Вот самому можно очень далеко забрести или пойти не в ту сторону. А когда есть человек, который тебя подправит, который укажет где-то какой-то, подкорректирует, скажем так, твою дорогу, в этом есть огромное счастье.
Отец Алексей, еще один звонок из Москвы. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Да, да, да.
Алло.
Добрый вечер, да.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Вот, у меня очень такой, ну, трагический вопрос. Умер сын у меня, вот, 25 августа, уже будет год. Вот, ну, и такая была затяжная история, что, в общем, после аварии, и ему надо было лечиться, долечиваться, вот. Но он, категорически против настроен лечения. Вот. Я, конечно, ну, делала попытки. Вот. Ну, вот сейчас жалею настолько, что просто не заставила, просто не собрала. Ну, открылись все шансы. Те, которые были как бы закрыты при его жизни. Ну вот, я не могу успокоиться, не могу простить себе, потому что все его болезни были излечимы. Вот. Если, ну, пока человек жив, его можно было и нужно было бы уговорить, заставить, я не знаю, объяснить последствия. Ну, все сделать возможное и невозможное. Но я говорила постоянно и делала, ходила. Но был отказ и от скорых, и от врачей. Вот. Ну, не дожала. Вот все равно вижу, что на моей совести, вот совесть обличает, все равно, что не дожала. Ну, вот пару слов скажите, пожалуйста.
Ой, помоги Господи вам, укрепи вас Господь, очень тяжело терять детей, тяжело терять родителей, еще тяжелее терять детей. Это очень сложно пережить, но пережить это нужно. Вы знаете, ведь вот насильно человека в Царствие Божие не втянешь. Можно человеку предлагать, насиловать его волю тоже нельзя. Вы в данной ситуации, насколько я понимаю, сделали все, что на тот момент от вас зависело. Человек сам не захотел пойти тем или иным путем. Какие у него на то были причины? Наверное, какие-то были. Отпустите его, не держите его. Понимаете, не надо сейчас думать о том, что можно было бы сделать. Это надо было ли делать тогда, когда это можно было делать. А сейчас уже вот это истязание себя мыслью о том, что вот я этого не сделал. Это, знаете, когда мы хороним родителей или кого-то из близких своих, а вот мы начинаем. Вот надо было побольше внимания уделять, почаще звонить, почаще приходить. Вот. А может быть, вот тогда в больницу надо было чуть раньше положить, тогда бы было все по-другому. Вот. Это надо было делать тогда, когда это можно было сделать. Сегодня пытаться найти причину, почему это произошло, надо принять это как данное, потому что уже сегодня изменить вы ничего не можете. Ему не нужно ни ваше, ни сожаление, не ваше вот это внутреннее копание, ему нужна молитва ваша. Его душе нужна молитва. А молитва может быть только тогда, когда вы успокоитесь, когда вы получите внутреннее духовное равновесие, когда вы отпустите его, когда вы примете то, что вот он умер, что его больше нет. Надо продолжать жить. Вам Господь дает время жить. Жить для чего? Для того, чтобы молиться о нем, для того, чтобы молиться за его бессмертную душу, потому что нет человека, который живет и не согрешает. Наверняка и он в своей жизни совершал какие-то грехи. Поэтому молитесь за него, просите у Бога Богу помощи, чтобы Господь и вас укрепил, и ему простил его согрешение. Не держитесь за воспоминания о прошлом, вспоминайте что-то доброе и хорошее, что было, вот, и начинайте просто жить дальше.
Отец Алексей, вот такой вопрос. Человек, который отказывается от помощи врачей, и вследствие умирает, вот о чем был, конечно же, сейчас поведал нам звонивший нам телезритель. Скажите, вот его, у него есть какая-то ответственность? Это грех отказываться от того, что продлевает жизнь? А жизнь — это дар
Божий. Вы знаете, здесь тоже очень осторожно надо ко всему этому подходить. Если это каприз, это одно дело. Если у человека есть какие-то... Ну, опять, он же не накладывает на себя руки.
Нет.
Вот, он не прекращает насильственно свою жизнь. Вот, он просто вверяет себя воле Божией. Вот пример нам преподобный Серафим Саровский, который болел водянкой и 3 года страдал, и хотели врачей к нему позвать в монастыре братья, вот, но он запретил и сказал, что буду принимать волю Божию, вот, которую Господь послал. В результате Господь явил свое милосердие и прославил своего угодника. Матерь Божия пришла и исцелила его. Вот. Поэтому все очень сложно провести однозначно. Да, безусловно, конечно, наверное, надо ходить к врачам. Наверное, Господь для чего-то дал врачей, традиционных врачей, которые есть. А то у нас сейчас ведь столько всяких лекарей и целителей, и людей, пытающихся лечить народными всякими средствами. Вот. Но надо обращаться все-таки к людям, которые имеют для начала хотя бы какое-то академическое медицинское образование. Вот, имеют опыт работы. То есть те люди, которым вы доверяете. А дальше, ну, в каждой конкретной ситуации конкретно. Одно дело, когда человек зуб не хочет лечить, или когда у человека онкология, и можно, конечно, продлить жизнь там, на полгода, но в мучениях, или принять волю Божию, как Господь управит.
Тогда волю Божию должны принимать близкие, ведь можно жить и для кого-то. Вот твоя земная жизнь, даже если месяцы, но ты будешь с близкими, это какая-то радость для других.
Может, опять, так? Вы знаете, ведь христианин должен к смерти относиться немножко по-другому. Для нас смерть – это трагедия. А вообще смерть, конечно, это переход, переход от временной жизни к вечной. Я не говорю, что это огромная радость. Конечно, мы плачем, потому что мы люди. Но плачем не потому, что нам часто бывает жалко вот того человека, которого мы провожаем в последний путь, а от того, что мы себя жалеем. Нам себя жалко, потому что мы теряем. Он-то приобретает. Он там, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, где жизнь бесконечная. Вот. А мы потеряли, мы не имеем этой возможности сегодня общаться, сегодня. Причем, как правило, вот я уже говорил об этом, при жизни мы не пользуемся той возможностью, которую нам Господь посылает, а когда имеем, не ценим, теряем, плачем.
Скажите, пожалуйста, человек умер без покаяния. Что это значит?
Опять, чтобы понимать под понятием без покаяния.
То есть он...
не успел поисповедоваться и причаститься. Вот. Но опять, если он был христианином, практикующим, который ходил регулярно в храм, который исповедовался и причащался. Вот. Но Господь не дал в этот последний момент такой. Или мудрость, или еще какие-то ситуации. А бывает, человек без сознания умирает, уходит из жизни. Его просто физически невозможно причастить и поисповедовать, потому что он не может поисповедоваться и причаститься. Вот. А с другой стороны, если он был практикующим, внутреннее покаяние в этот момент у него может быть А можно и на смертном одре поисповедоваться так, что лучше бы не исповедовался в последний момент. Потому что эта исповедь может быть чисто техническая, а не изнутри исходящей. Вот. Чувство покаяния должно быть в любом случае.
Сейчас многие люди, даже живя активной жизнью церкви, то есть участвуя в таинствах, исповеди, причастия, все равно не находят себе места в этой жизни. В том смысле, что чувствуют какую-то пустоту, рассеянность. Они выполняют это, потому что, ну, так нужно, привыкли. А в сердце пустота. Но люди причащаются, они принимают в себя Бога.
Они не принимают в себя Бога.
Ну, вот, видимым образом, по крайней
мере. Видимым образом, да. Но ведь что Бог? Бог есть любовь. И если у вас нет любви к Богу, вот, то тогда все остальное, оно утрачивает какое-то остальное. И для чего вы это делаете? Делаете ли вы это из любви к Богу, и вы любите Бога, так как Он возлюбил нас? Вот. Или потому что это надо? Вот. Кому это надо? Зачем это надо? Вот. Чувствуете ли вы общение с Богом? Чувствуете ли вы присутствие Божие? Или стремитесь вы к этому для того, чтобы почувствовать общение Божие? Вот. Или это просто привычка? Вот. Плохо, когда это приходит до привычки.
Вот. С Алексеем еще один телезритель нам дозвонился. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер, матушка.
Благословите, батюшка.
Бог благословит вас.
Добрый вечер, ведущий. У меня вот такой вопрос. Я осталась одна с тремя детьми. У меня очень сложная жизненная ситуация. Осталась я вообще без жилья, без средств существования. Я бы вот хотела, чтобы вы посоветовали какого-нибудь духовника. Или старца в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области?
Ох, мне сложно вам ответить на этот вопрос. Поэтому, да? Вот, к сожалению, я не очень знаком с духовенством Петербурга или Ленинградской области. Вот. Но я думаю, что начните ходить в тот храм, который рядом с тем местом, где вы живете. Вот. Я думаю, что вы найдете того человека, который будет вам близок. Походите по разным храмам, пообщайтесь с разными батюшками.
Жить
надо с Богом, понимаете? Вот как дальше жить? Жить надо продолжать в любой ситуации. Почитайте еще раз Иова многострадального книгу. Хотя бы житие его в интернете или где-то найдите. Оно не очень большое, вот, но очень назидательное для каждого христианина. Как нам надо относиться ко всему? Вот. Если вы думаете, что сейчас вы найдете священника, и ваши проблемы в одночасье все решатся, нет. А вот если вы будете искать человека, который поможет вам разобраться в вашей жизни, в вас самих, и попытаться найти себя в духовном плане, тогда, может быть, еще какой-то от этого результат и получится. Но вот так вот порекомендовать вам просто кого-то, я, к сожалению, не могу про Питер ничего сказать.
Ну, вы знаете, прошу прощения, я добавлю, да. Ведь есть разные службы, которые занимаются именно милосердием. При каждом храме, и, кажется, так она называется, «Милосердие», такая организация, которая помогает людям, которые попали в трудные жизненные ситуации, в том числе и...
Ну, никто пока еще не помог. Вот никто пока еще не помог. Да, мы ходим в храм, причащают детей и каждые выходные, потому что, ну, вот такая жизненная ситуация, очень сложная, и вот хотелось бы, конечно, чтобы...
Но вы еще раз говорю, попробуйте в своем храме найти какое-то, может быть, себе послушание. Просто хотя бы пока походите с детьми, определите их, сколько там детям возраст, если позволяет, воскресную школу для начала, чтобы дети ходили. Вот. Начните общаться, придите, помогите, там у подсвечника постойте. С людьми церковными, которые там внутри церкви. Тогда вас будут знать, тогда вы их будете знать, тогда будет какой-то разговор. А так вот пришел человек со стороны с кучей проблем, и его не знают, ни вы не знаете тех, кому вы идете, ни вас никто не знает. И дать какой-то совет в этой ситуации очень сложно.
Ну,
Вот. Сейчас очень много храмов, очень много духовенств. Не в одном, но так в другом. Поездите. Просто немножко надо приложить вот это усилие, немножко походить, дать нагрузку своим ногам. Вот. Но Господь, поверьте мне, пошлет. Если вы будете просить и искать, Господь вам пошлет человека, который поможет вам разобраться, как дальше жить.
Спасибо, Господи.
Да не за что, к сожалению, помочь особо не смог. Спасибо, Господи.
Ну, действительно, отец Алексей, есть некоторые такие организации, которые действительно по целевую какую-то помощь оказывают. Матерям, одиночкам, женщинам, оставшимся вдовами. Это есть такие службы?
Безусловно, есть такие службы, но вы знаете, как правило, вот на приходах знают тех людей, которые многодетные на своих приходах, вот, тех людей, которые, у которых тяжелое материальное положение на своих приходах. И таким людям стараются как-то помогать в силу возможности, если они обращаются с такой просьбой. Если вдруг приходит человек со стороны, ну вот помочь всем церкви, к сожалению, тоже не может. У нас очень ограниченные средства. В силу возможности, да. Но вот взять и решить проблему, допустим, проблему жилья. Тут тоже церковь, допустим, не может сразу взять и решить эту проблему. Вот. Все очень сложно.
Часто еще, наверное, с подозрением относятся к людям, которые вот пришли и что-то
просят. Ну, для кого-то это просто бизнес стал, понимаете? Вот, к сожалению, да. Есть категории людей, которые из этого сделали бизнес, и причем нет ничего святого. Люди приходят и говорят о том, что там и сын в тяжелом состоянии в больнице находится, вот, там, или мать, когда начинаешь как-то проверять, узнавать, ничего, все, да, порой и таких вот лечебных заведений не бывает, или в данном лечебном заведении никогда не слышали о таких пациентах. Вот. Или каждый второй потерял паспорт, и на дорогу не хватает. Причем попадают в храмы, которые не возле вокзалов находятся, а в удалении, даже не возле метро. И вот эта грань провести между человеком, действительно нуждающимся, и человеком, пришедшим просто заработать на этом, очень тяжело распознать, поэтому вот, к сожалению, да, это тоже есть какой-то, в этом есть какой-то барьер.
Скажите, а все-таки как относиться к таким людям? Давать ли милостыню, несмотря на все? Господь сказал, что нужно...
Знаете, как говорят, милостыня в руках старца, говорят, должна запотеть. Угу. Вот. Есть возможность, дайте. Если у вас нет такой возможности, то и дать нечего, понимаете? Сердце подсказывает вам, что вот надо помочь, помогите. Есть какие-то сомнения в вашем сердце? Или когда вы даете милостыню, а сами осуждаете в этот момент этого человека, то и милостыни ваши ноль, и на пользу она вам прежде всего не пойдет.
Отец Алексей, скажите, вот достаточно ли просто жить нравственно? Почему нужно ходить в церковь? Почему нужно принимать участие в таинствах? Это вопрос задают нам многие люди, и на многих форумах, и в некоторых таких организациях задают часто этот вопрос. Достаточно жить по совести. Я даю милостыню, я уважаю старших, я не нарушаю какие-то правила общественного порядка и так далее. Я добрый. Зачем я должен ходить в церковь?
Я добрый, но я без Бога живу в сердце своем. Вот.
Вне Бог, Бог есть душа.
Вне церкви. Не. Но это вы в этом отношении знаете, это как его. Вот. Хорошая притча. По-моему, кто-то из воронежских святителей, кабы не сам Митрофан Воронежский, вот, ситуация была такая, что губернатор, который там тогда был, вот, он не очень любил в храм ходить. А в те времена положено было ходить в храм, особенно высокопоставленным людям. Вот никак его святитель не мог заставить. И при каждом удобном случае, где-то пересекаясь, он ему говорил, что вот надо в храм. Он всегда говорил, у меня храм в сердце. Вот. И как-то на одном из каких-то приемов вот святитель решил раз еще увещевать этого губернатора и говорит, что ну, вот в храм-то надо ходить. Ну и на очередной раз, когда тот ему ответил, что у меня, говорит, в храм в сердце, вот, святитель не выдержал, сказал, да, в голове, говорит, колокольня, вот, где проливает ветвь. Вне церкви нет спасения. Через церковь Господь нам дал таинство, которое таинство покаяния, таинство причащения. Если человек считает себя нравственным глубоко, то, наверное, уже человек где-то заблуждается. Вот. если он видит только свои достоинства и не видит своих недостатков, нет человека, который живет и не согрешает. В каждом из нас есть грех, и грех очень часто. И порой, когда мы считаем, что мы можем достичь спасения и устроить свои отношения с Богом вне церкви, установленной Богом, потому что кто глава церкви? Глава церкви есть Христос. Вот. Если мы находимся вне той церкви, глава которой Христос, то можем ли мы рассчитывать на свое какое-то внутреннее совершенствование? Наверное, вряд ли, потому что здесь нет благодати, которая присутствует только в церкви, преподается нам через таинство святого причащения, через покаяние. Вот. Нет духовной помощи от святых угодников, к которым мы тоже молитвенно приходим, притекаем не только дома, но и в церкви. Вот. То есть здесь мы надеемся только на свои силы. Поэтому, наверное, вне церкви нет спасения. Поэтому все старцы никогда не считали себя высоконравственными людьми. Они считали всегда самыми главными грешниками. Причем человек, чем больше достигал святости, тем больше видел грехов в себе. А у нас, видите, мы уже нравственные, уже видим свои достоинства. И поэтому мы считаем, что зачем нам церковь? Мы и сами можем духовно идти по этому бушующему вокруг нас морю.
Такая некая прелесть.
Прелесть, прелесть, да.
А как с этим чувством бороться? Она часто возникает и у простых верующих, которые ходят в храм.
Опять говорю, любовь к Богу должна быть. Для чего вера? Вот человек верит, во что верю? Верю в Бога. Вот. Что для тебя есть Бог? Вот. Христос, пострадавший за нас. Но он же пострадал за нас. Почему он нас возлюбил? Но мы-то его... Где наша любовь к нему? Вот. В чем должна выражаться наша любовь? В том, чтобы вот кто любит меня, тот заповеди мои соблюдает. Понимаете? Соблюдаем ли мы заповедь? Да не соблюдаем. Может быть, конечно, у нас мы не нарушаем все подряд, но как часто мы переступаем, закрывая глаза на какие-то свои мелкие проступки, а иногда мысли, которые у нас бывают, уже тоже грех. Совершаем порой даже в мыслях еще не сделав его, а только подумав. Не соделанное мной в виде точи твоей в книге твоей все напишется, царь Давид в своих псалмах, понимаете? Ну, так и здесь. Человек, ходящий в храм, для чего опять? Для того, чтобы с друзьями встретиться или бабушки, приходящие во время богослужения, поговорить друг с другом, новостями поделиться. Вот там же дома скучно, дома дети не очень хотят общаться, да, помыкают всегда, там это типа отстань, ты уже ничего не понимаешь, а тут вот собрались мы все вместе. Клуб по интересам вы себе нашли или все-таки ищете общение с Богом и духовного совершенствования? Вот это очень важно, для себя определиться, чего мы хотим, чего мы ищем здесь.
Отец Алексей, к сожалению, время нашей передачи неумолимо подходит к концу. И напоследок я бы хотел попросить вас дать какое-нибудь наставление нашим телезрителям, как-то некие увещания на дальнейшие праздники, дни оставшегося лета. И прежде всего услышать хотелось бы вас, конечно.
Ой, дорогие мои, что бы мне хотелось пожелать? Вот особенно наша русская церковь, она нам дает пример совершенно потрясающих подвижников благочестия. Причем не только тех, которые жили когда-то давно, а тех, которые жили совсем недавно, а может быть даже и тех, которые сегодня живут рядом с нами. Научайтесь, умейте в своей жизни отделять доброе зерно от плевел, которые есть. Ищите прежде всего духовного внутреннего состояния. Ищите Царствие Божие, но не ищите Царство на земле, справедливости на земле. Ее, наверное, здесь тоже не очень-то часто бывает она. Вот. Ищите Бога, а Бог есть любовь. Стяжите любовь в свое сердце к Богу, к окружающему вас миру, к окружающим вас людям. Внутренний покой, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасут. С молитвами преподобного Серафима Саровского, дорогие мои, да укрепит всех нас Господь во все дни жизни нашей. Спасибо вам.
Отец Алексей, спасибо вам, что вы посетили нас в этот день, нашли силы. Успехов вам, здоровья. И, дорогие телезрители, я напоминаю, что в гостях у нас был архимандрит Алексей Выложанин, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.